Добрый вечер. Как вы, нормально все? Не скучали? Значит, у нас серьезная сегодня тема. Вы говорите о браках, которые в какой-то степени сложились с трудностями с самого начала. Вы говорите о том, как преодолевать. Ведическое знание сильно акцентирует внимание на совместимости по уму. Совместимость по уму означает совместимость по луне. То есть это в буквальном смысле означает очень глубокое чувство, глубокие родственные отношения между людьми, глубокое родственное чувство должно возникать, чтобы была нормальная семья. Ощущение близкого человека глубокое должно быть. Естественно, что если люди вообще не знают, как отношения строить, то это чувство постепенно уменьшается. И кажется, что это не мой человек, он мне не подходит, у нас с ним ничего общего нет. Это закономерность, это не случайность. Если у вас такое происходит, то есть раньше было понимание, потом пропадает потихоньку, значит, вы просто не знаете, как строить отношения. Это простой вывод. Вот. Других вариантов здесь нет, потому что всегда отношения имеют склонность портиться из-за того, что у нас есть эгоизм. И в отношениях семейных этот эгоизм всегда растет. Точно так же, как сковородка нагревается, когда есть, она стоит на газовой плите. Но чтобы огонь отношений не разогревался, не нужно. Для этого нужно знать, как правильно строить. Мы об этом уже говорим пару месяцев, да, с вами. Думаю, что-то уже начали понимать в этом плане. Сейчас мы поговорим о каких-то трудностях, которые не преодолеваются просто совместимостью, просто знанием, как строить отношения. Потому что эти трудности являются признаком испытания, скорее, чем обычной ситуации. И такие трудности могут возникать именно у людей, достаточно развитых в духовном плане, в психическом плане. Но достаточно развитых означает, что они как-то в этом плане развиваются. Потому что если люди действительно развиты, у них не будет проблем никаких в взаимоотношениях, если у них есть разные взгляды на жизнь. Но если люди только начали, вступили на путь развития нравственного, духовного, то обычно они очень фанатично настроены. Причина заключается в том, что разум, он имеет такую природу, что если он почувствует что-то необычное, тогда меняется представление о жизни полностью у человека. И он в результате начинает себя вести достаточно категорично по отношению к тем, кто ведет другой образ жизни, такой, как он. Это признак глупости, фанатизма. Но это неизбежный процесс у людей, которые к чему-то стремятся. Это не касается какого-то конкретного одного движения, там, общества. Это общий процесс, касается всех. Иногда люди в этом фанатизме на всю жизнь остаются. Это значит, что у них уже сложности какие-то с развитием есть. Но так или иначе, мы сегодня будем говорить о ситуациях, в которых попадают люди, которые стремятся к развитию. Причем нельзя сказать, что это касается только межконфессиональных или межрелигиозных или межнациональных браков. Это касается всех браков, когда люди чем-то занимаются, чему-то стремятся, как-то развиваются. Потому что хотя бы тот факт, что духовное развитие женщины, оно отличается от духовного развития мужчины, довольно сильно отличается. Хотя бы этот факт, если взять в основу, то когда люди занимаются самосовершенствованием, то у них могут возникнуть серьезные противоречия по мере этого развития. И именно об этом мы сегодня будем говорить. Но прежде чем об этом говорить, я хотел бы вам объяснить природу разума, чтобы вы поняли, почему это происходит, эти вещи. Разум бывает в трех состояниях – благости, страсти и невежестве. Невежественный разум не воспринимает ничего, что не соответствует его точке зрения. То есть он просто туп в этом отношении. Он не хочет знать ни о какой истине. Его интересует только то, что ему нравится, и все. Так действует невежественный разум. То есть он очень костен и очень жестко воспринимает любое инакомыслие, неправильное, другое представление о жизни и так далее. Это признак невежественного разума. Кто обычно живет в таком состоянии? Люди очень такие слабоинтеллектуальные. То есть могут быть с вредными привычками, серьезными там люди, с какими-то деспотичными наклонностями там, люди духовно неразвиты, в таком состоянии находятся. Они очень костной, закостенелой жизнью такой тяжелой живут. У них своя философия, которая означает «наслаждайся, делай, что хочешь, главное, чтобы тебе было хорошо». То есть они живут своими интересами, своей жизнью, очень склонны к тому, чтобы эксплуатировать, издеваться над окружающими людьми. И могут ли такие люди, допустим, иметь какой-то религиозный оттенок? Могут или нет?
Могут.
Нет, не могут. Почему? Потому что вера, понятие веры здесь не присутствует в такой жизни. Человек ненавидит любую веру, потому что вера всегда означает свою деятельность, совесть. У таких людей совесть, у них жесткая война с совестью идет. Само понятие Бог, вера, для них это чуждые понятия, они ненавидят это все. Это такой слой любви. Очень костное сознание, дикое в плане самосовершенствования, работы над собой. То есть люди обычно, да?
Скажите, если идет попрошайка, видно, что он не мыт и так далее, но при этом там, с иконой, еще с чем-то.
У него не невежественное сознание. У него разум не невежественный.
А если пьяный?
Что? Если у человека есть вера, то он уже в страсти, как минимум, он не в невежестве. Потому что когда человек невежественный, это значит, что у него нет веры. Он не может верить, у него нет силы верить внутренне. Потому что он против вообще всех каких-то, против того, чтобы его сознанием кто-то руководил, управлял, какая-то принципы, хотя бы даже принципы какие-то, для него это чуждо. Он ничего не признает, кроме своей точки зрения. Это признак невежественного разума. С такими людьми жить невозможно. Надо держаться, если ты, допустим, должен жить с не таким человеком, надо просто выполнять перед ним свои обязанности и держаться от него на расстоянии всегда. Такова судьба твоя. Пока его не переколбасит, как пока у него начнутся какие-то трудности, проблемы в жизни, он не будет меняться, это невозможно. Такие люди, чем лучше им жить, чем легче им жить, тем меньше они будут склонны меняться и как-то тебя понять. Лучше всего свои духовные практики от таких людей скрывать. То есть держаться на расстоянии и жить своей жизнью внутренней. Единственный способ жить с такими людьми. Еще лучше, если ты, допустим, хочешь честно жить перед Богом, не разводиться, то лучше еще с ними жить вообще отдельно, если это возможно. Как-то на расстоянии. Это самый лучший способ, нет других вариантов. Если человек так настроен. Страстный разум означает, что человек имеет склонность к вере какой-то, не обязательно в Бога. Он может верить в деньги, допустим, или в положение в обществе. Страстных людей очень много, особенно в Москве. Они выглядят вполне определенным образом. У них есть свои признаки очень четкие. Страстные люди, у них разум очень зацементирован. Если у невежественных людей разум зацементирован на себе самом, они в себя только верят, то страстные люди, они верят в законы этого мира. Они верят в законы страны, верят. Не в том прямом смысле, что они законопослушные, а они больше верят в социальную среду. То есть они очень сильно социально обусловлены. То есть, они, допустим, если такому человеку сказать, надень место, допустим, все ходят в шляпах, надень кепку вместо шляпы, для него легче застрелиться, чем, допустим. У меня были такие случаи, когда человек болеет раком, надо на пальцы камни ставить, он говорит, я не буду носить, потому что я не могу оказаться в обществе с этими камнями. И страстному человеку, когда я вот такие вещи сказал, страстному человеку показывают, ну это же нормально, человек не может с камнями в обществе показаться, это нормально. Или, допустим, или то есть помирать, лучше помереть, чем с камнями в обществе показаться. Или, допустим, страстному человеку очень трудно, ну то есть ему надо делать все как все. То есть, допустим, ну человек, допустим, страстный человек, он, допустим, какой-то серьезный начальник, допустим, там на работе, на производстве, значит, ему надо выпивать. Потому что все начальники выпивают. Если он, допустим, собирается, допустим, какое-то собрание руководителей, и он, допустим, не выпил, то вместе со всеми, то он не получит дотации, его не будут любить, уважать, ценить, дружить с ним. Ну, то есть, фактически, он становится изгоем в этой ситуации. Так это или нет? Это так думают страстные люди. Но на самом деле это не так. Потому что благостные люди, которые имеют благостный разум, они могут быть в таких ситуациях, и при этом никто не будет их о чем-то обвинять. Но это очень редко так бывает. Редко бывает человек, когда зрелый, благостный человек, редко встречается. Потому что у них мышление по-другому работает. Потому что страстные люди, они имеют какие отношения с окружающими людьми? Да, деловые отношения. Выгодные деловые отношения означают, надо быть очень... Надо показывать себя в лучшем ключе. Показывать. Это что-то внешнее такое. Но благостные люди, если он зрелый, благостный человек, он не показывает себя никому. Он строит очень глубокие отношения с людьми. И только там, где он построил глубокие отношения, он там показывается. То есть он не будет на собрание идти, где нет глубоких отношений с кем-то. И бизнес тоже через эти глубокие отношения он строит. Потому что поэтому у благостного человека бизнес более устойчивый. Он не имеет риска, потому что он строится с людьми, которые имеют очень глубокие, тесные внутренние отношения, которые невозможно разрушить какими-то там неустойками там и так далее. Но в наше время такие люди встречаются достаточно резко. Но встречаются, встречаются. У них есть глубокий нравственный устой, духовный устой, благостный путь. Но я вам сейчас расскажу, в чем разница между благостными и страстными людьми. Бывают страстные люди очень серьезно интересуются духовной жизнью. Но так как у них психика очень костная, поэтому они даже попадая в духовную среду, они начинают воспринимать все в очень жестком ключе. То есть, ну, допустим, страстный человек попал в какую-то религиозную среду. И он начинает изучать законы, допустим, как надо жить, как надо себя вести и так далее. И такой человек начинает считать всех остальных людей, которые так внизу живут, буквально в смысле слова, выродками. Почему? Потому что у него так работает разум. Он не может принимать то, что не соответствует социальному статусу, моему социальному статусу. Он не воспринимает этот способ существования вообще в принципе. Для него очень трудно это принять. Почему? Потому что у человека, у которого разум страсти находится, у него в сердце нет любви. У него в сердце есть принципы, правила, законы. Но любви у него в сердце нет. Он не понимает человека. Он не может понять истину другого человека. Он просто знает, если истина похожа на мою, это мой человек, наш человек. Если истина не похожа на мою, чужой человек. Очень такой простой принцип. И вот страстные люди, они руководят миром. Ну и тут я сейчас не призываю ни к чему масонскому. Я говорю о том, что ну, в основном сейчас в мире, как бы, конечно, бывают благостные руководители, это факт. Но в основном в большинстве своем люди, социальная среда, даже светское общество понятие, это страстное понятие. В светском обществе нельзя было что-то не так одеть, это было все капут. позор. Сейчас тоже, если взять, допустим, нашу жизнь, то тоже есть светское общество. В России тоже есть светское общество. Если ты туда захочешь войти, ты должен быть там очень правильно одет, тебя должны отрекомендовать, у тебя должны быть свои какие-то знакомые, должен вести себя определенным образом. Если там вякнешь что-то не то, то ты будешь исключен из светского общества. Почему? Потому что там есть свои правила. И они основаны на внешнем поведении все, эти правила. Благостному человеку там делать нечего в этом светском обществе. Может, он и будет и как-то какие-то отношения с ним иметь, но, по крайней мере, он не будет там зависать в этом и все. Вот. Почему страстные люди правят миром? Потому что веды описывают, что Земля в основном, основная сила, которая преобладает на Земле, это страсть. Так было всегда, так здесь будет. И поэтому религиозные традиции, которые имеют какую-то тенденцию к преобладанию, они в основном, их руководство тоже начинает как-то вести себя немножко в страсти. И это означает подавление всего остального. Но если взять историю, допустим, взять, то можно увидеть, что все войны самые серьезные происходили на религиозной почве, на почве веры. И это очень тяжелые кровопролитные войны были. И как бы спрашивается, нужно ли, допустим, тому, кому люди поклоняются, эти войны, нужны ли это все, нужно ли это высшим силам как-то каким-то, которым, ради которых люди так серьезно как бы защищают свою веру. Но я, мое внутреннее убеждение таково, что веру надо защищать от страстных людей, а не от кого-то другого. Потому что именно они ее и разрушают. Потому что страстные люди не дают развивать духовное знание. Они очень закостенело ко всему относятся. Они какие-то принципы вводят, и их потом нельзя изменить, усовершенствовать. Нельзя как бы сделать что-то серьезное в плане духовного. И это большая проблема, потому что благостные люди, они действительно уходят в веру. Они погружаются в духовную жизнь. И они очень с глубоким теплом относятся ко всем окружающим людям. Пусть, допустим, они все равно чтут свою традицию, но при этом они очень спокойно относятся ко всему, что происходит вокруг, потому что в их сердце нет злобы, в их сердцах нет злобы. И благостным людям нет проблем жить семейной жизнью, потому что межконфессиональные, межрелигиозные, межкультурные проблемы в их семьях не являются столь тяжелым препятствием для их совместной жизни. Вот. Поэтому, соответственно, и жить им становится как-то по-другому. Но я хочу эту тему серьезно развить, чтобы вы понимали, что это такое. Как устроен разум страстного человека? Он не может двигаться в сторону, в которой его социальный статус может быть как-то как-то шататься. Потому что для него самое главное – это деньги и успех в обществе. Это и суть его жизни. Ну, даже, может быть, не деньги, но если человек развит и страстный, он может быть очень верующим. Тогда для него социальный статус в религиозной среде будет очень важное значение иметь. Ну, то есть, это люди, которые очень сильно смотрят на то, как к ним относятся другие. То есть, они очень сильно от этого зависят. Им очень трудно как бы от этой зависимости вырваться из нее, потому что так соткан их разум. Разум — это основа человека, это его стержень. И, соответственно, здесь есть еще и проблема определенная. Проблема заключается в том, что у страстных людей есть, кроме всего прочего, хорошего, есть также привычки, которые тоже находятся в структуре разума. Их очень трудно убрать. Допустим, человек знает, что не надо курить, но он не может бросить, или не надо пить, но он не может бросить. Причина тому заключается в том, что так разум работает. Чем отличается разум благостных людей? К чему привязан разум страстных людей? Он привязан к тонкой материи. Тонкая материя означает всегда эгоизм, эгоистическое восприятие мира. Как бы ты ни говорил о Боге, все равно ты будешь Бога в свою сторону тоже грести, как бы Бог должен быть моим личным, или нашим, как минимум. То есть у нас есть Бог, а у остальных у всех нет. Но это так действует разум страсти. Но если взять, допустим, благостных людей, чем их разум отличается? Благостный человек — это тот, которого бескорыстие чуть больше, чем корысти в его настроении, сознании. И поэтому благостный человек, он начинает потихоньку хотеть понять, как устроен этот мир, он хочет во всем разобраться, у него есть какая-то смелость внутренняя, у него есть взгляды более такие серьезно, пытается во всем разобраться вокруг, без амбиций. Благостного человека разум выходит из состояния закостенелости и начинает двигаться. Но в этом движении есть одна особенность. Он сначала двигается по верхам, а основа его, фундамент, очень закостенелый. То есть человек не сразу переходит из страсти в благость. Ему нужно время для этого. И вот когда вот это движение начинается, то в этот момент наступает такой интересный период в жизни человека. С одной стороны, он очень духовно сильно развивается, он как бы побеждает все вредные привычки, он побеждает в себе все проблемы. Но с другой стороны, фундамент очень закостенелый. Это означает, что такой человек, он что делает? Он очень сильно внутренне протестует против всего, что не соответствует его взглядам. Внешне он улыбается всем, говорит, я со всем согласен, я всех люблю. Но внутренне он протестует против всего, что не соответствует его взглядам. И это большая проблема. Потому что, допустим, если муж имеет одну веру, а жена другую, и кто-то из них один начал двигаться серьезно в развитии своей веры, что наступает, какой момент в этом случае? Наступает такой момент, что этот человек, который начал двигаться в развитии своей веры, он начнет в сердце своем осуждать взгляды близкого человека. И что в результате произойдет между ними? Да, то есть начнется война, которая, как она закончится, неизвестно. Все зависит от того, насколько они способны будут развиться как личности, чтобы друг друга принять. Можно ли победить веру другого человека? Не, ну просто теоретически давайте будем рассуждать. Можно, вот человек во что-то верит. Можно веру победить?
Можно.
Как?
Ну, человек верит, что в деньги, а со временем...
Нет, нет, вы говорите сейчас не о вере, а настоящая вера – это только вера в Бога. Мы не говорим сейчас о деньгах, мы говорим о серьезных вещах. Один человек так верит в Бога, другой так. И они оба верят. Не то, что там. Я просто объясню сейчас разницу. Есть разные уровни сознания. Иногда люди путают веру просто с культурной принадлежностью или нравственной. Но мы говорим сейчас о вере. Вот два человека верят по-разному в Бога. Можно ли победить своим поведением, настроением его веру или нет?
Не нужно гневаться, наверное.
А?
Не нужно гневаться, наверное.
Нет, то давайте в принципе вот решим, в принципе, можно победить веру человека или нет?
Если это вера, то нет.
Нет, нельзя. Потому что это за пределами
этого веры. Можно убить человека, можно пошатнуть его жизненный принцип внутренний, чтобы он помер от того, что на него как бы наезжают. Потому что это факт, что в структуре веры находится жизненный принцип человека. Желание жить или желание умереть. Допустим, если человек подавляет его веру, а он искренне как бы стремится к своей вере в жизни, вот, то в этом случае есть вероятность, что его могут просто... Ну, что он помрет просто. Он может заболеть неизлечимой болезнью. Я как врач вам это говорю. Потому что все неизлечимые болезни, они основаны на том, что когда кто-то пошатнулся принцип желания жить у человека в сердце. Ну, что он понял, что здесь делать нечего в этом мире, нет счастья в жизни. Что-то такое произошло с ним и пошло в эту сторону. Поэтому сама идея победить веру, пусть даже тайным путем, пусть даже с помощью молитвы там, другого человека, эта идея кощунственная. Почему? Потому что мы не знаем, что у нас с Богом, ну, у Бога с нами есть свои отношения. Из-за того, что этих отношений все бывают разные в соответствии с разностью людей по природе. Поэтому существуют разные веры. Можно, конечно, говорить, что есть только одна вера. Это моя вера. Та, которая у меня, вот это и есть одна. Которая другой на свете нет. Это хорошо. Так, если человек думает, это хорошо. Но есть одна проблема. Если говорить о науке, то есть можно научным путем очень легко понять, одна вера есть или не одна. Как это можно понять? Ну, какой способ, как это можно понять? Да нет, это все ерунда. Есть только один способ понять. Вера означает то, что вера, если человек верит по-настоящему, какой критерий, что есть вера какая-то? Какой критерий, что есть вера?
Это же не человек.
Если есть вера, значит, в ней есть святые люди. Если взять веру какую-то, откуда святость берется? Она может взяться только от Бога. От дьявола святости не бывает. Поэтому, если есть святые люди, надо изучить, есть ли в какой-то традиции святые люди. Допустим, мать Тереза – это святой человек или нет? Может, какие-то сомнения в этом плане? Нет? Значит, католицизм существует как традиция. Это, ну, традиция родила такую личность – мать Тереза. Серафим Саровский – это святой человек или нет? Святой человек. Значит, православная традиция тоже существует. И так можно дальше размышлять. Я не буду сейчас говорить про всех святых людей, но я знаю точно, я изучал это, что основные традиции духовные, они все имеют очень глубоко святых людей. И это означает, что они имеют право на жизнь. Потому что святость – это вещь, которую нельзя отменить. И нельзя сказать, что она случайно стала святой. Случайно святым не станешь, понимаете? Поэтому, соответственно, если есть традиция духовная, значит, должна быть святость. Если ее нет, этой духовной традиции, это просто вымысел, значит, святости тоже не будет. Это будет просто вымысел. Вот и все. Вот очень простой способ понять. Если есть разные традиции, значит, Бог хочет, чтобы это было. Это значит, что Он хочет настроить с нами разные отношения, в разных вкусах. О чем веды говорят, что есть разные вкусы отношений с Богом. И человек рождается уже в сердце своим вкусом, у него нельзя его поменять. У него есть такой принцип внутренний, ему так нравится любить. В зависимости от видов любви есть разные отношения с Богом. Это нормально. Допустим, два человека имеют разные отношения с Богом. Будут счастье они между собой иметь или нет? Так они будут больше счастья между собой иметь, чем все остальные, потому что у них будет удивительная жизнь, они будут много для себя нового открывать, потому что человек имеет, если другие отношения с Богом, он для тебя же как НЛО, он всегда для тебя загадка, то есть ты всегда никогда его не поймешь до конца, это очень глубокие отношения, очень удивительные. Но мало кто из людей способен такие отношения строить, потому что для того, чтобы до благости развиться, для этого требуется очень много усилий внутренних прилагать. И это редко кому удается так вообще в жизни. Поэтому межконфессиональные браки – это большая проблема в жизни. Потому что мало зрелых людей на Земле. Так, если говорить об этих отношениях, то существует три вещи, которые мы должны понять. Первая вещь – это культура. Вторая вещь – это вера. И третья культура, вера и национальность, нация. Три вещи, которые мы должны различать между собой, иначе мы не разберемся в этом вопросе. Что такое нация? Нация – это когда человек рождается в определенной среде обитания в силу своей кармы. То есть нация, национальная принадлежность сидит глубоко в тонком теле человека и не может поменяться всю жизнь. Как, допустим, как анекдот. Один молодой человек, когда били евреев, он сказал, ну по паспорту, я же и русский. Ему сказали, что мы бьем не по паспорту, а по морде. Это подтверждает тот факт, что если человек родился евреем, значит он евреем и помрет, понимаете? С этим ничего невозможно сделать. То есть это его жизнь, такова его судьба. У каждой нации есть свои особенности, они как бы неповторимы. Каждая нация имеет свой удивительный как бы момент, который является их чудесным выражением этой нации. Ну, допустим, у каждой нации есть какое-то что-то удивительное, что является абсолютно типа, неповторимым. Допустим, даже вот чукчи ругают, смеются над ними. Но на самом деле более простых людей простота – это качество святой личности. Это не признак глупости. Простота – это признак разумности высокого уровня. Более простой нации я не видел в своей жизни. Это очень простые люди. Они очень просто на мир смотрят. Из-за этого столько анекдотов. У каждой нации есть свои удивительные особенности. Есть в этом во всем одна большая проблема. Если ты, допустим, выходишь за человека другой нации или женишься на нем, то ты должен одну простую истину понять, что ваш разум всю жизнь будет работать по-разному. Это означает просто психика по-разному сложена. Все. Понимаете? И надо просто это принять. Если человек этого принимать не хочет, то он не сможет жить с человеком другой национальности. Невозможно просто. Допустим, вот представим, допустим, грузин родился в России. Он жил в России, общался только с русскими людьми. Он не знает, что такое Грузия, там, Абхазия хорошо, он не знает, что по-абхазски вообще хорошо. Он только знает по-русски, только, потому что с русскими общался. Вот. И вот он женится, грузин женится, допустим. И что вы думаете, он, когда женится, станет русским женой? Он будет русским женой? Женой себя как русский вести, он, думаете, будет? Нет. Он будет с женой вести себя как настоящий джигит. Понимаете? Даже если он общался с родными русскими все время. Понимаете? Он все равно будет женой себя вести, как настоящий джигит, потому что он джигитом родился и джигитом умрет.
А если национальность смешана, например, отец русский, да?
Ну, значит, он будет смешанно себя вести, понимаете? То есть вы поймите, нет, у нас национальности смешанных не бывает. Да, я вам сейчас объясню. Бывают сильно проявленные национальные признаки, бывают слабо проявленные. Но человек всегда рождается с определенным стержнем. И, допустим, если мать украинка, а, допустим, отец еврей, то человек родится или украинцем, или евреем, одно из двух. Он не родится смесью, понимаете, это невозможно. А это можно определить по определенным признакам. Допустим, если сало нравится, значит, украинец. Есть вполне конкретные критерии, которые невозможно, невозможно убрать из характера. Ну что, вегетарианцам нельзя? Это другое. Вы просто не понимаете. Я говорю о особенностях стиля внутреннего, психического. А вегетарианец, человек или не вегетарианец, это вопрос его развития, понимаете? Ну, допустим, если сала нет, украинец будет есть сметану, значит. И сметану, как там правильно? Сметану или как? А как там по-украински? Че, молчишь? А? Сметану. Сметану. Ну, не важно, то есть он будет, что-то дожирное ему будет нравиться. Вот. Ну, то есть я знаю это, я изучал просто, что есть особенности, в каждой нации есть своя особенность. Человек не может смешанно брать, у него просто может слабо это проявляться, тогда он не, это не, не, этот вопрос, эта лекция не касается его. Может национальные особенности слабо проявляться в его характере. Но если они проявляются колоритно, сильно, то значит, что эта лекция для него. То есть, если у человека национальные особенности проявляются сильно, колоритно, значит, у него будет определенный стиль отношений с близким человеком. И его надо принять просто таким. Если ты его не принимаешь таким, значит, ты не сможешь с ним жить. Понимаете? Есть какие-то национальные черты характера, которые невозможно убрать. Человек рождается с ней просто. Понимаете? Это касается духовности или нет, веры человека? Нет, не касается. Обязательно татарин будет мусульманином? Нет, не обязательно, может быть христианином. Но он все равно останется татарином при этом, даже будучи христианином, понимаете? То есть это важно понять. Если человек это понимает, то он принимает просто особенности структуры психической человека. Есть каркас психический. Это и означает национальность. У каждого человека свой каркас. И есть психологи, которые очень глубоко понимают, какой каркас психический и что от него можно ожидать. Допустим, это очень сильно подмечено в этом повествовании о Шерлоке Холмсе. Когда Шерлок Холмс изучал психику, допустим, преступника, то он сразу отмечал его национальные особенности и тут же как бы определял, что от него можно ожидать. Это очень четко прослежено в этой книге. Я больше нигде такого не видел и не слышал. Но это работает очень сильно. Если у человека есть определенная национальная принадлежность, особенности, он обязательно будет какой-то ключ поведения иметь свой. И в близких отношениях это очень четко видно. И что здесь нужно делать? Это особенность разума или нет?
Нет.
Да.
Да.
Да. Это именно особенность разума. Но в разуме есть не только вера, в разуме также есть внутренний каркас определенных черт характера. Ну, то есть, как бы сложенность человека психическая. И это и есть особенность разума. И два человека, если имеют разную национальную принадлежность, они являются несовместимыми в какой-то степени по разуму. Это означает, что они до конца друг друга в жизни никогда не поймут. Это невозможно. Они могут друг друга понять в любви. Если честно с любовью к человеку относиться, ты как бы изучишь эту национальность, и ты примешь ее просто в свою жизнь. Принятие и понимание — это разные вещи, потому что понять — это означает, что ты как бы в гармонию как бы вступаешь. А если определенная несовместимость по разуму, гармонии полной не будет. Это проблема. Но эта проблема легко решается, если люди понимают, что если человек грузином родился, его уже никогда не переделаешь. И украинца тоже не переделают. Никогда. И русского тоже. Понимаете?
А какой национальный каркас у русского?
Вы хотите знать? Какой национальный каркас у русского? Простой. Я не хочу сравнивать, национальность является оскорбительным, сравнивать нации. Эта беседа не принесет ничего хорошего, потому что это ранит сердце. Разум — это означает то, что очень сильно бьет по мозгам. Ну то есть, если мы начинаем говорить, чем грузины от армян отличаются, то это очень оскорбительная беседа. Она приведет к большим проблемам тем, кто имеет именно принадлежность к этой нации. Поэтому нет смысла обсуждать эти вопросы. Это вопрос вашего внутреннего изучения. Вы должны сами эти различия научиться видеть в своей жизни. Вы не знаете, чем русские отличаются?
Можно это сравнить. 4 черты, набрать себе какие-то.
Нет, нельзя. Это уже будет оскорбительно. Я не хочу. Я изучал, думал об этой теме. Я знаю, чем отличие. Но я не хочу об этом говорить, потому что это может привести к каким-то внутренним неприятным ощущениям у людей. Поэтому продолжим нашу беседу. И первое, что мы должны понять, это то, что когда вы имеете национальные особенности в семье, это значит, что у вас первое время будут очень сильные несоответствия, непонимания друг друга. И потом, если люди действительно работают над собой, если они развиваются как личности, то эти непонимания, несоответствия можно убрать полностью, и брак будет вполне сохранен и счастлив. Теперь у меня к вам вопрос. Если люди находятся в страсти, могут ли они эти несоответствия межнациональные убрать?
Нет.
Нет, это невозможно. Просто невозможно. Почему? Потому что страстный человек, он очень сильно склонен входить в ту культурную среду, которая соответствует его нации. И он не признает культурную среду, которая соответствует другой нации. Потому что каждая нация имеет четко свою культурную среду, которые, в общем-то, не пересекаются. Даже если эти две нации находятся в одной религиозной традиции, все равно эта религиозность в разных нациях проявляется совершенно по-разному. И пересечений здесь нет. Страстные люди будут конфликтовать по-любому, если они имеют разную национальную принадлежность. Поэтому надо всегда стараться выйти на уровень благости, чтобы научиться справиться с этой проблемой. Теперь культурная среда. Что такое культурная среда? В каждой традиции духовной есть такое понятие, как культура. Культура всегда основана на духовной традиции, на религии. Если взять, допустим, любую культуру, взять, допустим, культуру коммунистов, да, вот есть культурная среда коммунистов. Да? Есть или нет? Потому что есть вера. Коммунизм — это вера или нет? Это вера. Это не Бога вера, но это вера. Я же не говорю, что это истинная вера. Я говорю, что это просто вера.
Ленин
всегда живой. Ленин всегда со мной. Это вера. Вот. Поэтому, соответственно, раз это вера, значит, есть культурная среда. И вот давайте вспомним, допустим, культурную среду нашего общества, допустим, 30 лет назад. Мы отличались от остальных? Культура нашей страны отличалась от остальных? У нее были свои традиции, свои правила. Во многом они были хорошие. Нельзя сказать, что все было плохо. Но это было очень сильно отличительно от всех остальных. То есть это была своя культурная среда, особенная, которую очень трудно было людям понять из других стран, там, особенно из других каких-то традиций культурных, духовных. Точно так же можно по примеру сказать о любых других странах, а во всех странах есть обязательно доминирующая какая-то религия. Обязательно. Такого не бывает, чтобы в стране было много религий. Это значит, что там культурная среда тоже уничтожается в стране. Допустим, любую страну взять, в которой много религий перемешанных, доминирующих, я говорю про доминирующих, значит, там и культурная среда будет тоже расшиблена вся, вот так вот, переплетена. Но все равно, если говорить о культуре, она всегда основывается на вере человека, на религии. Культура всегда основывается на религии. И если взять, допустим, культуру народа какого-то, у нас, допустим, русская культура, то это слово, оно не совсем понятное, потому что, что значит русская культура? Допустим, 2000 лет назад на Руси была ведическая культура. И с этой точки зрения, если говорить о Руси, о русской культуре, то это хороводы, пляски, танцы, коляда и народные гуляния. Ну, то есть это тоже определенная, там есть культура, но она имеет другую структуру, другую основу. Если взять, допустим, русскую культуру, которая началась в христианский период, то можно заметить, что она стала больше основываться на каких-то других совершенно вещах. То есть это уже больше такие, как бы, покаяния, там, аскезы, допустим, там, послушание и так далее. То есть, другой уже стиль. То есть мы не можем сказать, что в христианстве сильно развиты хороводы. Мы не можем так сказать, правильно? Потому что настроение другое. Сознание по-другому работает. Поэтому, если говорить о культуре русского народа, то я бы так не стал говорить, потому что все зависит от того, какая культурная традиция преобладала. То есть можно говорить о культуре русского народа, допустим, в период 2000-летнего, когда христианство, допустим, появилось. Есть определенное культурное наследие, которое имеет большую ценность для русского народа. И, допустим, если человек похоронил, то есть коммунисты свергли это культурное наследие, они дали что-то взамен, нет? Чуть-чуть что-то дали, но что сейчас с этим получилось? Полный развал, потому что люди обескуражены, у них нет культурных ценностей. И православная вера сейчас усиленно пытается вернуть назад культурные ценности людей. Это было очень благородно это делать, это важно это делать. Вот. И если нет культурной среды, то общество деморализовано, в нем нет устоев семьи. Как определить, кстати, есть культурная среда или нет в обществе? Как определить?
Традиции.
Семейные традиции. Семейные. Именно семейные. Если есть устои семейные, если люди не как обезьяны не меняются в отношении, то значит это есть культурная среда. Если нет такого, значит культурной среды нет. Потому что культура означает устои в семейных отношениях. В этом заключается принцип культуры основной. Если взять, допустим, восточные страны, то там больше выражена устойчивость в браке. А если взять, допустим, Россию, потому что там коммунизм, ну, коммунистическое общество, социалистическое не повлияло так сильно на эти страны восточные. В основном это коммунизм процветал, ну, где-то в России. Если взять, допустим, восточные страны, то там, может, и был бы социализм, но люди все равно втихаря соблюдали свои культурные традиции. Правильно? И поэтому у них и сейчас и с семейными отношениями попроще, получше, чем у нас. Потому что культурная среда так у нас разрушена. Если говорить о культуре человека, то это уже более высокий уровень развития разума, чем просто национальное развитие. Потому что нация, она имеет просто чисто остов, это психический остов человека. Но если говорить о культурной традиции, если у человека нет никакой культурной традиции, то можно с ним семейной жизнью жить или нет? Можно, но очень тяжело. Ну, надо, чтобы эта культурная традиция создалась прямо в семье. Если у вас в семье не создастся культурной традиции, то есть у вас не будет устоев каких-то в семье, правил, предписаний, а все они все равно основываются на какой-то вере, то это значит, что ваша семья будет разрушена временем. И в этом нет никакого сомнения, потому что без совести жить невозможно. Совесть означает всегда связь с какой-то традицией. Нельзя придумать что-то свое, потому что это все будет опять же разрушено. Потому что если мы придумали, значит мы можем передумать. А если есть устои, то это уже не передумаешь. Если человек культура, означает, что есть старшие, которые руководят, незримо руководят твоей семейной жизнью. Допустим, человек решил разводиться, допустим, и жена ему говорит, пойдем батюшке спросим, как он оценит твое предложение. Он говорит, ну пойдем. Батюшка говорит, надо подумать. И говорит, я хочу с вами по отдельности поговорить. И потом пистоны вставляет, кому надо, и тому, и другому. Ну то есть это нормально. Это означает устои, устои культурные, традиции. Это очень помогает жизни. Итак, это хорошо, культура это хорошо, но есть одна проблема. Если люди женятся с разными культурами, разной культурной традицией, то как здесь быть, как вы считаете?
Интегрироваться.
Как интегрироваться? Нет, вы ошибаетесь.
Уважать.
Вы ошибаетесь, я вам сейчас объясню, как тут интегрироваться. Дело в том, что в семейной жизни разум женщины склонен очень сильно приспосабливаться к психической структуре мужа. Потому что у мужа разум, он очень непреклонный, твердый и упрямый. У мужчин разум, эгоизм в разуме мужчин намного больше, чем у женщин. У женщины разум не эгоистичный, он довольно приспосабливаемый. То есть женщина очень быстро меняется во взглядах, если это необходимо. У мужчины такого нет, возможности такой нет. Поэтому и существует определенное правило. Если, допустим, женщина входит в мусульманскую семью, она должна принять эту культуру в свою жизнь. Понимаете, это не говорит, ни речь не идет о вере сейчас. Поймите, это разные вещи. Ходить в храм с мужем, совершать намаз там и так далее, это не является верой, это просто правило жизни, которое женщина должна принять, если она вышла замуж за мусульманина. Если она этого не делает, она уничтожает отношения, все. Никаких шансов есть, он может ее полюбил и будет делать вид, что я принимаю тебя, какая ты есть. Ну, хорошо, пройдет немножко времени, он ее бросит. Почему? Потому что ему будет стыдно с ней жить, она не примет его. И она не примет его жизнь, значит, общество отвергнет этого человека. То есть люди будут критиковать, осуждать, что он живет с таким человеком, который не принимает его жизнь. С другой стороны, если она будет ходить в храм, будет одеваться как мусульманка, ну, она может, допустим, молиться, втихаря там сидеть, свои молитвы читать. Мужу это понравится или нет? Нет. Но, здесь есть одно но, удивительное но. Если она будет очень четко и с любовью следовать всем заповедям, которые требует муж, то он ей разрешит молиться так, как она захочет. Главное, чтобы никто этого не знал. Это 100% мужчина, если он увидит, что жена очень следует всему аккуратно, у нее есть своя вера. Какое-то время будет какая-то трение, борьба, но потом муж примет, что такую жену мне не найти, она очень хороший человек. Единственное, что ей нужно, это помолиться там час-другой по-своему. И он ей разрешит, позволит. Как бы разрешит. Это 100% факт. Но если она восстанет против его культурной среды, она будет уничтожена. Я вам расскажу такой случай. Одна женщина уехала в мусульманскую страну, она по любви вышла замуж, у них родился ребенок. И прошло какое-то время достаточно большое, и она упрямо не хотела принимать мусульманскую среду. Жить в мусульманской среде она не хотела. Хотя муж даже не заставлял ее молиться по-мусульмански, просто надо было обычаи принять. Ну, то есть ходить определенным образом, вести себя, разговаривать определенно. Ну, это означает обычаи, культурная среда. Но у ней выросли дети тем временем. Они приняли эту среду, потому что они не родились, выросли. И в результате в какой-то момент она стала изгоем в семье. То есть она стала никому ровным счетом не нужна. Ни родственникам, ни своим родственникам, потому что она давно уехала, ее уже все забыли. Ну, там чуть-чуть помнят, но так, чтобы сильно привязаны к ней, уже не привязаны. Тем родственникам она тоже не нужна. И детям она не нужна, потому что она плохая мама. Она ведет себя не как все, плохо ведет себя. В результате она приехала ко мне на консультацию. Это было в Липецке, в городе. И у нас с ней была где-то часовая беседа. Я ей объяснял. Наконец-то она поняла. Она все поняла. И объяснял, что никто не заставляет быть мусульманкой, что никто не заставляет то, все. Просто я пример даже такие приводил. Если вы, допустим, ваш муж хочет, чтобы вы кулич испекли ему на Пасху, и тогда он будет вас любить. Вы испечете ему кулич? Испеку. А если он хочет, допустим, чтобы вы с ним в храм ходили, ну и крестились так вот, допустим, как он крест. И он тогда вас будет любить. Вы будете это делать? Буду. Вот. Ну а если он хочет, чтобы вы там говорили вот таким образом, одевались таким образом, но он за это вас будет сильно любить. Вы готовы это делать? Я готова. И потом я ей говорю, а ведь от вас-то больше ничего не требуется. Она говорит, как ничего не требуется? Он же хочет, чтобы я поверил в Аллаха. Я говорю, да вы просто заблуждаетесь. На самом деле он хочет, чтобы вы не третировали его своим поведением. И она действительно все поняла. Она поехала назад к мужу, и у нее все восстановилось в семье, все стало классно. Это означает просто вопрос понимания вещей, и все. Вопрос понимания вещей. Но некоторые женщины пытаются мужчину превратить в свою веру. Ну, допустим, девушка выходит жениться, выходит замуж, допустим. У мужа нет никакой веры, а у нее, допустим, какая-то вера есть. Может она его привести к своей вере? Конечно, может, только так вот. Раз, она это и произойдет, собственно, со временем, если она будет искренне как бы следовать своей традиции духовной. Но если они женятся и у обоих уже созрели взгляды, то есть отношения с Богом созрели, то женщина должна принять культурную традицию мужа. Таков закон семейных отношений. Но это не означает, что она должна поменять свою веру. Веру менять не требуется. Требуется вести себя правильно с мужем, чтобы он не огорчался, не обижался на нее. В этом заключается правило, которое надо понять. И самое сложный вопрос это вопрос религии, это вопрос веры уже. То есть мы обсудили с вами национальные особенности, обсудили культурную среду. И если говорить о вере, то благостные люди признают веру другого человека. И для того, чтобы признавать веру другого человека, надо стать благостным человеком. Для этого надо развиваться как личность. Это не просто так, понимаете, надо сердце свое очистить, чтобы оно любило всех, чтобы оно было счастливо. Знаете, как определить благостного человека? Если благостный человек слышит молитву, пусть эта молитва Богу вообще не связана с его какой-то культурной или духовной сердцем. Но если он искренне молитву Богу слышит, благостный человек, сердце его радуется, наполнено счастьем. Понимаете, у него нет никаких проблем. Если он святого человека видит в духовной традиции чужой, благостный человек, сердце его радуется, оно наполнено счастьем. Он берет пример с этого человека. И этот человек западает глубоко в его сердце на всю жизнь. На всю его жизнь. Но если страстный человек видит святого человека в другой традиции, то у него чуть-чуть пена начинает идти изо рта. Чуть-чуть. В зависимости от силы страсти, чем больше страсть человека, тем больше пена у него идет изо рта. Почему? Потому что страсть это как раз и означает немножко сумасшествие. Чуть-чуть в жизни, чуть-чуть сумасшествие у человека. В этом и заключается страсть. Костность, очень сильная костность мышления. Нет любви в сердце. Камень. Сердце камень. Сотканы из законов, правил, предписаний, но не из любви. В этом проблема. Поэтому, если у людей благость не развилась в сердце, то надо ее развивать. Вот, допустим, у вас брак межконфессиональный. Надо развивать благость. Означает любовь развивать в своем сердце к человеку. Как бы он ни верил в Бога, надо его любить, этого человека. В этом идея заключается. А почему он вот не такой, как я хочу? Ну, потому что вот не все коту масленица, понимаете? Не все вот так бывает, как я хочу в этой жизни. Я, допустим, хочу, чтобы у меня было две ноги, а у меня одна. Что, теперь повеситься? Понимаете? То есть страстные люди не принимают жизнь. Допустим, страстному человеку ногу оторвало, он не может жить с одной ногой. Он будет плакать, страдать, писать книги о том, как ему тяжело жить с одной ногой. Но перестать страдать он не может, потому что он хочет, чтобы у него было две ноги. Его с одной ногой жить не устраивает. Если у него, допустим, однокомнатная квартира, а ему нужно двухкомнатную, он изойдет просто, изойдет. Но счастья не будет, пока не будет двухкомнатная.
А у всех уже трех.
Ну тогда тем более вообще. Жизнь дала такую трещину, что просто дальше не было. Если все, допустим, поступили в институт, а я не поступил, значит, страстного человека это проблема. Жизнь дала трещину. Он страдает очень сильно. Благостный человек будет страдать, нет? Не поступил, значит, не положено поступить. Что, он понимает? Спокойно будет относиться к этому. Он подумает, может быть, это вообще не мой институт. Если почувствует, что мой, будет дальше туда стремиться спокойно. Но страсть – это очень большая проблема. Страстный человек очень привязывается ко всему. Он не может просто жить счастливо. Ему надо куда-то стремиться, добиваться чего-то такого вот материального. И они веру тоже воспринимают очень материально, страстные люди. У них нет такого понятия святости вере, чужой, допустим. Только в моей вере у них есть святость. В чужой вере нет святости. Можно смеяться, допустим, над священником. В чужой вере страстный человек может это сделать. Потому что сердце каменное. Сердце каменное. В этом проблема. Такая ситуация, допустим. Вы имеете другую веру, не как все, допустим, да? Вот, допустим, вот здесь вот сидят люди некоторые, они развиваются в ведической традиции, да, духовной. Как, ну, какая-то, допустим, ведическая традиция, много религиозных направлений, выбрали какую-то религиозную традицию свою, допустим. как вы должны вести себя по отношению. Вот и здесь среда же христианская в России в основном. Ну, где-то, допустим, в Казани наполовину мусульманская, наполовину христианская. Но здесь вот православная среда, допустим, как вы должны себя вести в обществе? Вот вы, ну кто-то из вас, допустим, выбрали ведическую культуру. Как надо себя в обществе вести? Ходить всем джамоны в рот пихать на основном? Или как?
Не задевайте
ученик
своей религии.
Вы чуть-чуть только правы.
Еще какие варианты? Силу разума развивать и
все. О, это хорошо. И что дальше? Как вот себя, пока не развился разум, как себя вести надо?
Ну, развивать себе там смирение.
Не навязываться. Можно вопрос?
Да.
Если христианство — это направление веры, а ведическая культура — это культура. Можно совмещать веру и культуру в одно?
Нет, я сейчас вам объясню. Веды дают разные направления веры. Это не веды, это вообще-то не культура. Веды — это это священное писание. Глубочайшее священное писание, как, допустим, Новый Завет, Коран, Тора. Есть священные писания разные. Веды — это священные писания. И священные писания дают разные религиозные традиции. Допустим, если взять Новый Завет, есть много религиозных традиций, которые пошли от одного этого источника знаний. Даже книгу нельзя назвать, что это книга. Это источник знаний великий. Точно так же Талмуд, допустим. Это великий источник знаний, дает какие-то определенные ветви религиозных традиций. Также и веды. Это не просто культура. Веды — это серьезное писание, от которого идет вера, определенные типы религиозных традиций. Поэтому вы должны понять одну простую вещь, что ваши все ответы были правильными только чуть-чуть. Потому что человек, который, ну, допустим, в другой религиозной среде практикует свою внутреннюю духовную жизнь, которая не связана с этой религиозной средой, прежде всего, что он должен в своем сердце сделать? Он должен развить в себе нетерпимость, как вы говорите, не смирение, нетолерантность к чужой вере. Он должен развить в себе глубокое понимание этой веры, глубокое осознание, в чем ее смысл, в чем ее суть. И тогда сердце его будет радостным, он будет радостно жить в этой среде. Он не будет там чувствовать себя чужим, диким, не будет короткими перепрыжками, допустим, идти, когда идет православный ход, он не будет хвост поджимать. Понимаете? Он будет радоваться, что люди Бога верят. То есть он будет счастье испытывать. Понимаете? Это сложный вопрос. И когда люди не понимают этого, развивая себя в чужой культурной среде, допустим, как верующие люди, если человек не понимает этого вопроса, он очень много дров ломает. Очень много дров в своей жизни также ломает. Потому что, допустим, на основе культурной среды, в которой мы здесь живем, складываются также культурные традиции, культурные отношения людей. И, допустим, вы приняли, допустим, веды как основы для своей веры. Ну, допустим, кто-то из вас. Потому что ясно, что вы пришли в ведический храм, значит, кто-то все-таки принял. То в этом случае, несомненно, вы разрушите всю свою жизнь, если вы не поймете, как правильно себя вести в этой ситуации. Как правильно относиться к окружающим людям, то вся путь жизни разрушена, начиная от семьи и заканчивая отношениями с родителями, с детьми. Я знаю таких людей, которые камень на камень не оставили от своей судьбы. И при этом считая это волей Бога. Но это не воля Бога, понимаете? Если, допустим, дверь чуть пониже, Ты идешь прямо, бьешься лбом об косяк и падаешь, потом встаешь опять, идешь прямо и бьешься лбом об косяк, потом третий раз. И потом, когда башка совсем отшиблена, говоришь, это была воля Бога. Нет, это не воля Бога была, это была твоя тупость. Тупость. Понимаете? И надо хоть когда-нибудь нагнуться, понимаете? Проявить смирение хоть чуть-чуть. И понять, что во всем есть глубокий смысл. Если люди, допустим, вас не понимают, близкие, ну что, ничего страшного в этом нет. Не надо выпендриваться перед ними. Понимаете, надо так себя вести, чтобы они не сильно возбуждались, раздражались. Это можно так свою духовную жизнь организовать, чтобы никто не беспокоился вокруг вообще. Чтобы все были счастливы. И все будут счастливы рядом с вами, потому что они увидят, что у вас нет врага, что вы хороший человек, и что голубжанон — это вкусная пища. Они тоже это примут. Вот, постепенно. Но первое, что нужно сделать, нужно просто сначала понять, что каждая культурная среда основывается на вере в Бога. И раз она создана была, значит, Бог этого хочет. Это Его создание, это Его желание. И мы должны, те, кто проповедует веды здесь, они должны принять эту среду в свою жизнь. Они должны подчиниться ей в какой-то степени, не противопоставлять, не разрушать ее своим поведением, не вызывать ненависть, антагонизм у людей, которые следуют вере, в этой среде живут. Это очень важно понять. И когда человек это понимает, жизнь его не рушится. Ведь семейные отношения не означают только отношения с женой. Есть отношения с родителями, допустим. Бывает так, что человек принимает веру, допустим, ну пусть, допустим, в какой-то традиции ведической, допустим, духовной. И у него, допустим, мать православная. Ну или, допустим, ей приятно это будет или нет? Ну, конечно, нет. Она же чего-то ждала другого от ребенка. А он вот такой оказался. Голубжамонистый. Вот. Ну, что с ним сделать? Ну, повесить его не повесишь. Вот. Ну, ничего с ним не сделаешь. Но есть одна вещь очень важная, которую нужно понять. Ведь это расстройство ее означает опасение от того, что ты будешь вести себя как-то по-бесовски, понимаете? Страх просто, что с тобой дальше-то будет. Вот если ты начинаешь себя по-бесовски вести, оправдываешь как бы ожидания, то, соответственно, и результат такой, понимаете? Поэтому, а если человек ведет себя по-человечески с родителями, допустим, или с близким человеком, он никого как бы не обижает, ведет себя культурно, не навязывается никому. Это признак разумности, это значит, это разумный, хороший человек. Его примут вместе с его верой совсем. Нет проблем. Понимаете, его примут, этого человека. Или нет? Я помню, когда я в институте учился, я начал закаливанием заниматься. Это была моя вера. Я выходил утром в плавках босиком на снег и делал зарядку, потом вливался ледяной водой. И все бабки, они настороженно смотрели из дома, из моего. Чем я там занимаюсь? Страшное дело просто. Какой-то фанатик. Они настороженно очень смотрели. Но так как я с бабками со всеми очень нежно здоровался, когда они выходили из дома, там, то есть оно как-то очень так... с ними относился очень воспитанно и нежно, то потом они просто начали по-доброму на меня смотреть. То есть просто им было интересно, что я там делаю. И все, то есть уже такого не было, что такое, что за НЛО там выходит по утрам, понимаете? Просто уже спокойно, потому что ничего плохого во мне нет. Понимаете, так и человек любой, как необычный человек, если он ведет себя воспитанно, очень воспитанно с окружающими людьми, значит, тогда его люди примут постепенно. Сначала необычно что-то происходит, а потом примут, и все нормально, нет проблем. Но если вас не приняли, если у вас разрушилась семья, разрушились отношения с родителями, если вас не приняли в жизни, значит, вы немножко сумасшедший. Это означает страсть. Вот и все. Вот и все объяснение этого артезианского балета, который вы устроили у себя дома. То есть, если у человека есть какая-то вера, вера — это же очень глубокая вещь, то он уважает, значит, культуру других людей, уважает их традиции там, и так далее. Это очень глубокая вещь, вера, на самом деле. Она не является поверхностной. Настоящий верующий человек, он очень аккуратно к людям относится. Он никого не давит, никого не пытается переломить на свою сторону там, или завербовать свою веру. Вот это самое, вообще, самое... Вот в моей жизни вот это вот... Я когда, допустим, я изучать начал веды, то есть мне очень все нравилось, очень глубокая философия. Но когда я видел людей, которые пытались меня завербовать свою веру, у меня возникало сильное противоречие внутри. Потому что я никак не мог понять, как это совместимо. Вот люди так себя ведут, и глубокая философия такая. Не мог понять, как это замещается. И потом я понял, что это просто люди, которые эту глубокую философию не знают. Они просто нахватались там чего-то поверхностного, и потом ведут себя таким образом. Вот и все. Это признак поверхностности просто, и все. Мышление человека, его восприятие мира, восприятие отношений с другими людьми. И все. Признак поверхности. Поэтому, по сути, межрелигиозных проблем не существует. Существует только одна проблема. Наша поверхностность восприятия веры и Бога. Если мы не глубоко не понимаем замысел Бога, тогда мы будем злиться, ненавидеть кого-то, протесты свои строить, переманивать его на свою сторону, пытаться как бы его перемолить. Там или еще что-то, войну устраивать. Это все признак глупости, которая сидит только в наших головах. В наших головах все. Признак глупости. Теперь другой вариант. Допустим, вы ничего не делаете, никого не обижали, допустим. С вами что-то пытаются сделать. Там вас пытаются склонить на свою сторону. Там вас заставляют ходить в православный храм. Допустим, или еще что-то. Что делать тогда? Родители жены требуют, чтобы вы покрестились. Что делать? Надо пойти покреститься. Что, от этого хуже станет? Если ты примешь Христа в свою жизнь, как бы примешь его по нему, как бы это же очень возвышенное учение на самом деле. Если ты его примешь в свою жизнь, будешь ходить в храм, допустим, христианский, думать о святых православных периодически, что от этого ты хуже твоя жизнь станет, что ли? Ты от этого сильно пострадаешь? Твоя вера пошатнется в Бога от этого? Если ты увидишь проявление святости людей каких-то, от этого пошатнется вера в Бога? Нет?
Вера, да.
А чё? А чё пошатнётся?
Если бы не боялся, что пошатнётся, она бы его куда-то не сопротивлялась. Значит, есть внутренний страх, который...
А принц, почему? Откуда этот страх берётся?
Слабости веры.
Да. Нет веры. Чё тогда бояться, если у тебя её нет?
Так хоть будет.
Нет, здесь даже не вере вопрос. Это вопрос просто внутреннего упрямства. Когда человек просто упрямо не хочет сделать приятное близким людям. Ведь никто не заставляет там, если есть проблемы серьезные, там, допустим, мать жены убивается, что ты в храм православный не ходишь там. Ну, если у людей есть реальные проблемы в личной жизни. Ну и что ты, сходи, Господи, значит, Господь так хочет, чтобы ты сходил в православный храм, помолился Богу, как там молится. И какие проблемы вообще? В чем проблема? Я не вижу проблем. Что от этого кому-то хуже будет? Все скажут, ура! Сработало! Все будут счастливы.
соответственно, тогда приходится, как бы, если туда-сюда, то где соблюдать вот религиозные традиции, и там, это, наверное, сложно как для человека, если он будет обрядать это там.
И ничего сложного нет, абсолютно. Вера но все равно одна в сердце.
Культура,
да. Вера – это вещь, которая никогда не может быть попрана. Если у человека есть вера, он Бога в сердце своем лелеет, как он чувствует, то это никогда не будет попрано. Но знание духовное из других традиций надо брать. Надо брать. Особенно если традиции имеют большой духовный опыт.
Знание, да, я согласна.
А где знание-то находится? Знание находится в монастырях, в храмах. Там находится знание.
Это религиозные обряды соблюдаются.
Женщине, да. Женщине, да. Женщине, да. А мужиков никто и не заставит религиозные обряды. Если он в храм просто пришел, то хорошо. Какие обряды там, Господи? Где видели, что мужики религиозный обряд соблюдали? Ну, брат пришел с женой, говорит, иди молись, я подожду. Какие обряды, о чем вы говорите? Женщина склонна соблюдать обряд, мужчина вообще не склонен их соблюдать. Ему главное, чтобы он молился хотя бы чуть-чуть, и то хорошо. Если теща хочет, чтобы ты помолился вместе с ней в храме, ну помолись. Она так счастлива будет. Она скажет, вот лед тронулся.
А если, допустим, человек не хочет специально ходить в церковь, вот в христианство, из-за того, что просто он один раз, несколько раз разочаровался слугой Господней, когда приходил...
Это означает, что он не в ту церковь ходил.
Нет, он был, допустим, Псково-Печерская лавра, да?
Не, давайте не будем называть конкретно ничего. Просто надо понять такую простую истину, что везде есть святость, и также везде есть глупость. Надо выбрать там, где есть святость, и ходить туда. Какие проблемы? Что, нет святости, что ли? В православной вере нет святости, что ли?
То есть выбрать храм, который подойдет тебе именно по сердцу, да,
Кирюша? Ну, понимаете, если там есть святость, он всегда подойдет по сердцу. Потому что вы не поняли мою лекцию. Вы не понимаете, что там, где есть святость, там всегда есть счастье. Там никогда не будет плохо. Я, допустим, когда в Казань приехал, я пришел к иконе Казанской Божьей Матери. Там есть святость. Я не заметил там признаков чего-то плохого. Мне было хорошо там, понимаете, я испытывал счастье. Когда я читал про жизнь Серафима Саровского, слезы лились из моих глаз. Я был испытывал огромное счастье. Не просто счастье, а огромное счастье. Что такой... великий столб духовного знания родился на этой земле.
Ну вот, допустим, у меня дома есть, да, ну, священный алтарь, там, где вот у меня есть священное писание, да. И иконы, и иной раз я себя чувствую более одухотворенной и как бы в обращении к Богу, да, дома, чем я прихожу в церковь. Вот я не чувствую в церкви.
Но это значит, что вы не ту церковь ходите, понимаете? Может быть, не знаю. Не может быть, а точно. Что значит может быть?
Церковь,
у нас в районе. Что, церкви по районам раскрутили? У нас районная церковь. Вы понятие слышали? Районная церковь. А вы знаете, что Бог тоже по районам раскрутил?
По
управам. А?
По управам.
Да, по районам Бог, оказывается, раскрутил. В каждом районе свой Бог. Человек должен выбрать ту церковь, которая ему в счастье, и пусть она, допустим, находится на 100 километров, 200, и человек, допустим, раз в месяц выбирает время и едет туда, потому что эта церковь притягивает его.
То есть, в любом случае, человек должен в любом случае ходить, да, церковь исчезать. Вот я, мне, допустим, легче дома помолиться. Вот я себя более докторием чувствую.
Не обязательно.
Вы православный человек?
Да, я православный.
В любом случае, вы должны ходить в церковь, и вы должны иметь наставника в любом случае. Если этого не произойдет, ваша вера не будет развиваться, это бессмыслица. Ходить в церковь обязательно, найти себе церковь, в которой счастье вы будете испытывать, и найти себе наставника духовного, который вас будет по жизни вести, иначе никаких шансов вам развиваться нет, как православному человеку. Никаких шансов. Понимаете?
Я понимаю. мне в последнее время создается просто впечатление, что просто еда пополз. Приходишь, помолишь, что там...
Это называется уже оскорбление. Это уже называется оскорбительное настроение. Там, где есть, если идолопоклонство, значит, не будет святых. Вы изучали вообще жизнь святых людей православных, нет?
Ну, читала, не так много, но
читала. Но вы прониклись к этому или нет, в сердце? Нет? Значит, вы не православный человек.
Вы должны...
Вот этого я не знаю. Я могу сказать точно, что если человек православный по своей природе, он очень сильно проникается с святыми православными. Потому что есть святые, это факт. И я это говорю в ведическом храме, чтобы вы поняли, что по-настоящему правильное отношение к Богу означает, что мы видим святых в других духовных традициях. Попытайтесь увидеть святую Матрону, которая живет в Москве и помогает здесь людям. Попытайтесь, много мы должны понять еще, чтобы стать настоящими верующими людьми. Потому что настоящий верующий человек не будет никогда ненавидеть того, кто идет к Богу по-другому. Никогда. Потому что тот, кто верит в Бога, это означает, что он знает Бога. Если он знает Бога, означает, что он его понимает. Если Бог ведет как-то по-другому кого-то, приводится такой пример в Ведах. Допустим, у дочки одинаковое отношение с отцом, как у сына, или нет? Разные. Но дочка любит брата за то, что он любит папу. Так? Как брат папу любит? Так же или нет? Абсолютно не так. У него своя любовь. Дочка говорит: мой папочка, я так тебя люблю. А брат приходит и говорит: батя, пойдем кататься на санках. У него своя любовь. Дочь говорит: как ты с папой разговариваешь? Он говорит: я с папой хорошо разговариваю, мы с ним сейчас на санках пойдем кататься. У него своя любовь, невозможно сравнить. Но если девочка разумная, она поймет, что он папу любит вот так, а я вот так. И мы оба его любим, значит, все нормально. Так и с Богом, понимаете? Мне говорят: нельзя так с папой разговаривать, не имеешь права так с папой с моим разговаривать. Будет война. А он по-другому не может разговаривать, потому что у него такое, такие отношения с папой, все. У него такая любовь, понимаете? У девочки своя, у мальчика своя, так и в традициях православных христиан. У них хорошие отношения, любят друг друга. И он пришел, советовался со мной, как вот себя вести, что делать. Я ему подобные вещи объяснял. И он все понял. И у них и так все было хорошо. Он говорит: я знал, что это так, но я теперь в этом еще глубже убедился. Какие еще вопросы? Да?
Если родители в невежестве считают веру сект, и им совершенно прийти к произнесению матери, молитвы, что-то
да?
В этом духе, как в этом случае строить дальше?
Держаться подальше, чуть-чуть желать им счастья. Просто поймите, что когда люди в невежестве, они всегда все считают. Допустим, невежественный человек в вашей культурной традиции, в своей культурной традиции вы стали верующим человеком. Ну, то есть, допустим, вы православный человек, у вас родители невежущие. Невежественные люди, они тоже будут очень бояться за вас, будут считать, что вы сумасшедшие, и будут строить вам палки в колеса, чтобы вы не ходили в храм. Даже если вы православные, не имеет значения. Так действует невежество, оно против любой веры. Понимаете? Тем более, если вы другой традиции, не нашей православной, тогда они станут православными сразу все. Только чтобы вы никак бы не делали, не занимались этим, понимаете? Раньше они не были православными, они просто жили там, что-то квасили. Дочка стала верующей, другая традиция, сразу православные поняли, что они православные сразу. Невежественные люди всегда такие, они всегда сражаются с верой. И это значит ваше испытание в жизни. Надо их простить, с любовью к ним относиться. Но не надо показывать им свою веру. То есть стараться держаться в этом вопросе в тишине подальше. И со временем, когда вы будете молиться, молиться Богу, в какой-то момент они успокоятся. Невежественные люди успокаиваются, если вы и милость свою даете своим правильным поведением. Мне нужно просто время, чтобы успокоиться. И они очищаться будут через отношения с вами со временем. Ну просто дайте им свою милость, если она у вас есть. А если у вас ее нет, тогда что я могу сказать? Милость означает не возбуждать в них злобу, не возбуждать. Молиться Богу так, чтобы никто не знал об этом. Если они, им это приносит проблемы, значит тогда надо молиться аккуратнее. Еще окей, да?
Олег Геннадьевич, вот если человек православный, то в течение дня какие можно святые имена Бога повторять? Вот у вас в лекции, в книгах сказано, а я...
Ну, вы спросите у своего... Вы православная?
Да.
Ну, спросите у своего наставника. У вас есть наставник православный?
Да, есть.
Ну и спросите, что вы меня спрашиваете? Я-то не православный человек, понимаете? Я просто люблю, у меня есть много в сердце, много любви к святым православным. Ну, я не знаю правил всех предписаний православного человека. Вы спросите у своего батюшки, и он вам все расскажет. Есть же правила, люди изучают, есть целые институты духовные, как заниматься духовной практикой в той или иной традиции. Это серьезная наука на самом деле. Изучайте ее. Ну.
Я хотел спросить, вот, как вы можете объяснить драку священников в храме Христа.
Знаете, я могу это так объяснить, что сейчас идет эпоха деградации, и мы можем все что угодно увидеть, что священники могут подраться. Но теперь у меня встречный вопрос. А как вы можете объяснить, что вы именно вы этот вопрос задали мне? Как вы это можете объяснить?
Ну вот я ищу пока.
Нет, ну как вы это можете объяснить? Объясните мне. Вот вы мне не задали вопрос, почему в кришнаитском храме два кришнаита из-за Глубжамона подрались. Вы мне этот вопрос не задаете. Когда у Прабхупады, когда два кришнаита, у Прабхупады, это есть такая история интересная, подрались два кришнаита, и один человек такой возмущенный, прихожанин пришел, говорит, эти же люди, они там не едят мяса, они целибат соблюдают, они не пьют, не курят. Они пришли в этот храм священный к вам. И как такое возможно, что они подрались? И он, Прабхупада, ответил очень просто, он сказал, вот смотрите, эти люди не пьют, не курят, они приняли духовную веру, они там целибат соблюдают. И они пришли такими, вот как раньше из той жизни, они пришли вот такими. И как это возможно, что они вот все это сделали? Вот то, что они подрались, это понятно. Что они пришли из обычной жизни и подрались. Это нормально, это никаких проблем нет. Но вот как они вот это все вот приняли в свое сердце? Такие вот дрочливые. Вот это, говорит, мне непонятно. Мне непонятно, почему они такие вот святые и почему они подрались. Он говорит, мне непонятно, почему они такие дрочливые стали святыми.
Я понял, почему я задал этот вопрос. Вот девушка задавала, то есть ей в храме не молится, да? А почему? Потому что она не может найти духовного наставника. Это очень большая проблема. Нету достойных духовных наставников.
Это ваш вывод, да?
То есть их очень мало.
Вот вы сейчас совершили оскорбление на целое духовное движение. Вы осознаете это или нет? Нет? И вот я вам скажу сейчас одну вещь. Пока вы не перестанете оскорбление совершать на духовное движение, вы Бога в свое сердце не пустите. Это 100% факт. Перестаньте это делать. И вы тогда сможете любить Бога так, как вы хотите Его любить. Но когда человек находится в страсти, он очень сильно видит недостатки других духовных традиций. И у него пена изо рта идет, когда он их видит. Это означает оскорбительное настроение, понимаете? Оно не принесет счастья никогда. Оно будет только разрушать вашу жизнь. Потому что вы сейчас сказали такую вещь, что вы просто перечеркнули многих святых людей, их жизнь. Но я вам сейчас скажу другое. Я знаю, по крайней мере, двух священников, которые, даже находясь в вайшнавском движении, каждый день с глубоким сосредоточенностью, с глубоким сердцем молились Христу, оставаясь при этом в своей также крестьянской духовной традиции. И у них даже мысли не было о том, чтобы осуждать эту духовную традицию, которую они также оставляли в своем сердце. Вот это правильный подход к жизни, понимаете? А то, что вы сейчас сказали, это неправильный подход. И запомните, ваши высказывания идут не из того, что вы обличили духовную традицию в греховности. Ваши высказывания идут из того, что вы ненавидите эту духовную традицию в своем сердце. И эта ненависть – опасная вещь для духовной жизни. Опасная, понимаете? Потому что даже сейчас в православной духовной традиции есть много святых настоящих. Понимаете? Которые очень ценны для общества. Они много пользы приносят людям. И это надо понимать. Иначе наша деятельность здесь, в Москве, будет очень разрушительна для общества. Нести деструкцию, деструктивные процессы будут развиваться, приносить. И все это приведет просто к тому, что Бог разгневается на нас. Он разрушит все, что мы делаем. Понимаете? Какие еще вопросы?
Да? Любое решение проблем – это проявление любви и милосердия.
Конечно.
Но оскорбления, они создают как бы неопределенную стену, да, которую нельзя, да, преодолеть. Да. Также они приводят к ненависти, которая, да, возникает. Так вот, если эта ситуация уже возникла, очень трудно давать любовь и милосердие. Как преодолеть эту стену непонимания, как переселить ненависть?
А ее не надо преодолевать, надо ждать в этом случае. Надо просто молиться и ждать, потому что всегда нелюбовь, она заканчивается со временем. Потому что если в сердце есть любовь, вы любите на расстоянии. Если стена ненависти есть, вы не сможете ничего с ней сделать. Вы будете всегда как бы идти к человеку, а назад получать пинок. То есть нет возможности, когда идет война, нет возможности любить друг друга. Понимаете, война началась, любви нет. Но есть возможность любить на расстоянии. Можно просто ждать. На расстоянии любить, постепенно все успокоится, уляжется. И в сердце наступит покой, тишина. И потом уже постепенно отношения могут наладиться. Нужно время просто.
Олег Геннадьевич, скажите, пожалуйста, а как мне быть, если вот подруга очень активна, настойчиво тянет в другую веру?
Да никто вас не тянет в другую веру. Вас на самом деле тянут в другую церковь, тянут к другим бабам. Ваша подруга вас любит. Она хочет, чтобы вы почувствовали ее вкус любви к Богу. Ну, почувствуйте это. Не можете так ей сказать, что я не могу. Дура я. Сходите с ней в храм, помолитесь там. Скажите, дура не могу я, пока не развилась. Она скажет, правильно говоришь. И она будет счастлива, что вы как бы так смиренно себя повели в эту ситуацию. Но вы думаете, что вам мешает вера идти в православный храм? Ну, в какой-то другой. Кришнаитский, да?
Нет.
А в какой? Мусульманский?
Нет, свидетелей
Бога. Ну хорошо, свидетелей Бога. Хорошо, вам что, мешает вера туда идти или нет? Что вам мешает туда идти? Вам мешает туда идти только одна вещь. Да, это называется вещь, называется по-русски зависть. Она может проявляться по-разному, зависть. Но если вы, допустим, трезвый человек, ну сходите туда и посмотрите, чем люди занимаются. Порадуйтесь за них. Какие проблемы? Что вам, сложно это сделать?
Да,
порадуйтесь на расстоянии. Скажите, что подружка, ну не могу, у меня просто прет из меня что-то другое. Не могу я вот сходить с тобой, вот не могу, у меня сил не хватает внутренних, духовных, душевных. Не хватает у меня веры в Бога, чтобы прийти и почувствовать вкус этот духовный. Значит, ну не развитый я человек. И она простит вас опять. Понимаете? Просто вы дайте человеку возможность любить вас с позиции своей веры. Ну, пускай она, допустим, воспринимает вас с этой позиции. Ничего страшного, это нормально. Просто примите человека таким, какой он есть, с его взглядами, со всеми. Даже если он фанатично настроен, этот человек, ничего страшного. Потому что на любой фанатизм есть любовь сердца. Любовь сердца сглаживает любой фанатизм, понимаете? Культивируйте в своем сердце любовь, и тогда никто не сможет вам сделать что-то плохое. Я вам сейчас один пример замечательный приведу, который показывает, как человек угробил свою судьбу, свою жизнь. Из-за того, что он был фанатиком.
Он из третьего атеиста.
Нет, все было не так. Когда жил во Вриндаване, одна девушка, она постоянно, вот когда мы встречались, она постоянно говорила мне о том, что вот другие духовные организации, там вайшнавские, вайшнав, кроме нашей, исконовской, духовный искон, кроме этого, все они плохие. То есть она критиковала, постоянно, неустанно это делала. Я чувствовал, что в этом есть какая-то проблема, какой-то подвох. Потом интересно случилась вещь, что она попала в такую сложную ситуацию в жизни, что у нее пошатнулась вера в той традиции духовной, которая она была. Потому что все, кто критикует, у них вера рано или поздно начинает шататься. Не у тех, кто с любовью относится ко всем традициям и спокойно практикует в сердце своем свою веру, а у тех, кто критикует, вера начинает шататься. Потому что на основе ненависти веру не построишь. И она строила на основе ненависти, что мы вот лучше других. Вот на этом она основывала. Но потом, когда она поняла, что мы не лучше других, у нас тоже есть проблемы, с этого момента ее вера сразу вот так раз и начала портиться, потому что вера ее была не ту основу имела. В результате она сделала противоположный шаг. Она пошла все наоборот. Она пошла туда молиться Богу, кого она критиковала. Результатом такого поведения был вот такой неожиданный поворот в ее жизни. Но это еще не все. Когда она туда пошла, она тоже начала критиковать уже там, где она была с нами. То есть она для нее это стало ненавистно, то, где она была до этого. И она опять с позиции ненависти начала строить свою духовную жизнь. Потом она ушла и оттуда. И пришла в следующую духовную организацию. В Вриндаване их много. И потом с ней произошло самое ужасное. А потом она пошла вообще не в духовную организацию. Она пошла в организацию, которую духовной вообще назвать нельзя. Потому что там секс возведен в основу духовной жизни. Я не буду называть, что это за организация, не важно. Важно то, что это не духовная организация. И она деградировала в результате. Это был очень талантливый человек. Очень талантливый. Во всем остальном она была очень талантливой. Кроме ее отношения к вере. Вот эта вот склонность ненавидеть другую веру, это очень большая опасность духовной жизни, которая, несомненно, уничтожит веру. Поэтому нужно развивать в себе терпимость и любовь к другим традициям духовным. Это развивает человека как личность, и способность понимать Бога тоже развивает. Ну, то есть она без любви к вам относится. Но это означает отношение без любви, с фанатизмом. Но вы относитесь к ней с любовью. Любовь должна как от кого-то пойти. И не иначе вы разрушится ваши отношения. Кто-то из вас должен первую любовь проявить. Вы к ней с любовью относитесь, она смягчится. Поспокойнее станет. Кто-то должен, любовь должна от кого-то исходить начать. Иначе невозможно жить. Если вы будете агрессивно отказываться, она будет агрессивно вас звать, ваши отношения разрушатся. И это ладно, если подружка, это ладно. А вот в семье, когда такое бывает, вот это уже большая проблема. Да?
Я хотела спросить, вот вы сказали, что он приходил в этот мир с определенным вкусом, ну, к отношениям с Богом.
Да-да.
И я так понимаю, этот вкус мы реализуем через, ну, какую-то какой-то религии.
Да, да.
Почему тогда происходит, что люди в течение жизни не имеют религии?
Ну, это значит, что не поняли свой вкус. Бывает так, что не поняли. Бывает так, что они меняют из-за оскорбительного настроения. Да, а бывает, что они не поняли свой вкус. Не всегда человек сразу свой вкус отношений с Богом понимает. Но если он нашел себя, если он почувствовал счастье в какой-то духовной традиции, это значит, что он понял.
И второй вопрос, например, да? Вот если он уже есть наставник, должен на самом деле.
Вы знаете, хороший вопрос, я сейчас на него отвечу. Это тоже связано с этой темой. Обязательно ли давать милости на улице, подавать или в храме, где лучше. Вы знаете, это все зависит от вашего настроя. То есть, если вы совсем вот так вот не понимаете, зачем подавать милости на улице, можно не подавать, но надо обязательно давать в храме. Вот. Но если вы развиваетесь как личность, вы поймете, что надо учиться подавать милостыню даже на улице. Потому что надо научиться увидеть тех людей, которые на улице стоят, искренне молясь Богу. Им тоже, им надо научиться подавать милостыню на улице. На улице подавать милостыню тоже очень важно, потому что надо учиться любить людей, а не только священников, там, только церковь и все прочее. Надо учиться любить людей в целом. И еще хорошо подавать милости не только людям своей духовной традиции, но также и тем, кто молится Бога как-то по-другому. Надо тоже им учиться подавать милости. Таким образом мы будем развиваться как личности, потому что личность, она должна очень глубоко воспринимать мир. Она не должна быть очень однобокой такой, понимаете? Этот человек верится, молится по-другому Богу, поэтому я им милости не буду давать. Это очень однобокое восприятие мира. Несерьезное отношение к жизни, понимаете, несерьезно. У вас хороший вопрос. Он затрагивает очень глубокие вещи. Потому что бывает так, что это тоже из фанатизма основано, что основано на фанатизме, что, допустим, у мужа один гуру, а у жены другой. И жена говорит мужу: ты знаешь, дорогой мой, вот у нас с тобой взгляды разные, потому что гуру у нас разные. Вот мой гуру говорит, вот так мне делать, я и буду так делать, как он говорит. А как ты говоришь, я не буду делать, потому что мой гуру говорит по-другому. Есть еще хуже ситуации. Некоторые женщины говорят еще круче. Они говорят, на самом деле ты не муж для меня, а Абхиманию. А муж мой на самом деле, это мой гуру, он в духовном мире мой муж. А ты здесь не духовный муж. То есть мой гуру это духовный мой муж. Поэтому я его буду слушаться и жить для него. Я ему отдана и навек ему верна. Вот. А вот ты это материальный муж. То есть я тебя буду любить, все, пожалуйста, постель с тобой буду ложить, все, нет проблем. Но сердце мое принадлежит гуру. Понимаете, проблема заключается в том, что у женщин, женщинам очень трудно отделить духовные отношения от супружеских. Женщины вообще склонны, они сотканы из очень личностных отношений, очень личностных. И некоторые женщины преодолевают этот барьер, и они могут к гуру как наставнику относиться, не причисляя его в ранг мужей. А некоторые женщины не могут это делать и начинают свои половые как бы желания сексуальные на гуру распространять. И поэтому вы должны для себя очень глубоко понять, насколько вы способны к гуру относиться правильно. Если вы способны, то можно принимать своего гуру. Если нет, значит тогда лучше принять того гуру, который мужа. Тогда, по крайней мере, сразу проблем намного меньше в семейной жизни. Вот. Но есть еще и другой момент. Если у мужа есть просто наставник, который его консультирует, наставляет, мужчина, допустим, да? А вы решили наставника принять другого мужчину, который будет вас консультировать, наставлять, то эта ситуация становится очень опасной. Потому что бывают такие случаи, когда наставник, которого женщина принимает отдельно от мужа, если это происходит, есть вероятность, что он не совсем духовно развит. Потому что иначе бы она его не принимала отдельно от мужа, понимаете? Бывает так, что женщина привязывается к наставнику не потому, что он очень духовно развит, а потому что у него есть глаз на нее. И он духовное свое преимущество использует для того, чтобы строить ей глазки. Такое тоже может быть даже очень скрыто, непонятно, но такое может быть. Потому что иначе какой интерес отдельно от мужа иметь другого наставника? Какой интерес? У меня вот свой наставник. Какой интерес в этом? Есть два варианта. Первый вариант. Желание как-то противостоять воле мужа. Это хороший способ как бы противостоять воле мужа. Поиметь своего наставника и все время критиковать мужа с ним. Приходить. Зачем женщине нужны наставления? Для того, чтобы критиковать мужа в этом случае. Она приходит к этому наставнику и говорит, вот мой муж вот так вот считает, что делать? Но если это наставник мудрый человек, он скажет, ну правильно считает. Хороший, молодец, так правильно все. И женщина пойдет, не солоно хлебавши. Она рано или поздно найдет другого себе наставника, который будет ей говорить, дурак твой муж-то. Ты ко мне приходи, я тебе буду рассказывать, как правильно себя вести. Вот в чем проблема. На самом деле, лучше женщине иметь наставника такого же, как у мужа, того же самого. Почему? Потому что это признак верности мужу. Потому что отдельного наставника иметь опасно. Это признак неверности уже. Бывает в каких-то отдельных случаях, когда семья очень духовно развита, и у женщины есть личный наставник какой-то, пусть даже мужчина, но не тот, который у мужа. И все на классно в этой семье, нет никаких проблем, знаете. Но так бывает очень редко. Обычно бывает прямо противоположно. Поэтому ваш вопрос очень правильный. Он говорит о зрелости. Вам надо действовать правильно. Гуру бывает мужа и жены разные гуру. Это нормально. Если женщина правильно гуру воспринимает. А если говорить о наставнике просто, который с вами вас консультирует, человеке, то лучше иметь одного на семью.
А если муж приходит к наставнику жены потом, это нормально или надо?
Нормально, очень даже. Очень, должен быть один, неважно, кто его привел в семью, муж или жена. Главное, чтобы это был наставник, а не любовник. Это разные вещи. Но иногда бывает так, что любовники как выдают себя за наставников. Это проблема. Но такое бывает в духовной жизни. Потому что очень сильное желание проповедовать женщинам. Бывает у наставников сильное желание именно женщинам проповедовать. Именно молодым и симпатичным. Мне даже одна девушка даже на лекции мне в Омске задала вопрос. Я читал преданным лекцию в храме. И она задала вопрос. А вот если муж... У меня муж проповедник, и он любит проповедовать молоденьким девушкам. Он для них наставник. Как тут быть? Я сказал, как быть. Надо пойти к руководству там, общины, ятры, и рассказать вот про особенность мужа. Они его вызовут, ставят ему пистоны. И все будет нормально, то дальше семья будет жить своей счастливой семейной жизнью продолжим. Вот все, что тут делается. Надо конкретные вещи делать вполне.
Ну? А являются ли всегда слова гуру безусловными в абсолюте для выполнения дальше в жизни? Потому что,
вы знаете, да, никогда слепость не является признаком здравого смысла. Отношения с гуру, они имеют природу развивающуюся, понимаете? И это является наукой. Ну, я имею в виду вообще с наставником, любой духовной традиции. Это наука. Наука в чем заключается? Что вы выполняете те наставления, в которые вы поверили. Те наставления, которые для вас являются очевидными. И вы в те черты характера наставника верите, в который вы увидели. То есть отношения с наставником развиваются, они углубляются с каждым все дальше и дальше. И когда вы углубили до определенного уровня отношения с наставником, вы в какой-то момент начинаете видеть в нем что-то очень глубокое, чистое, и начинаете понимать, что он реально является представителем Бога для вас. И вот когда вы это увидели, чудо, это чудесное такое ощущение, чудесное, то в это время, когда вы это увидели, вы можете принять у него инициацию и сказать: теперь вы для меня духовный учитель. Вот это понятие духовный учитель, оно очень глубокое. Оно означает, что вы реально видите человека как представителя Бога. И тогда вопрос, всегда ли надо принимать его наставление, отпадает, потому что вы прямо чувствуете, что это крайне важно в вашей жизни, то, что он говорит. Но если вы не приняли как духовного учителя человека, тогда просто надо в соответствии с вашими отношениями с ним отношения строить. Допустим, он просто мудрый человек в духовном знании. Просто послушайте и подумайте, стоит ли вам это поступать так. Вот, если вы видите, что он не просто мудрый, а он святой человек, значит, надо глубже с ним отношения строить. В зависимости от вашего видения по отношению к человеку, вы и строите с ним свои отношения. Поэтому вопрос, всегда ли выполнять, он отпадает, потому что всегда в духовном знании есть главная вещь — это понимание вещей. Если ваше понимание настолько глубоко, что вы видите в человеке представителя Бога, тогда вопрос, всегда ли выполнять, отпадает сам по себе. С этим вопросом нет уже необходимости его задавать. Да?
Я хотела спросить, вот можно вернуться к семейным отношениям? Угу. Допустим, вот муж считается полным атеистом, да? То есть мне вообще-то ничего не нужно,
что нормально. Для мужиков нормально.
А женщина, допустим, можно сказать, врач же себя, какая-то вера есть, но понятно, что она может быть, естественно, не так, какая должна быть. Вот. Возможно ли вообще какие-то отношения строить, потому что,
конечно,
на самом деле отношения рушатся. Вот,
да, но они рушатся не из-за того, что муж атеист там, или женщина верующая. Они рушатся просто из-за того, что нет любви. Следует понять такую вещь, что мужчины вообще склонны к тому, чтобы ни во что не верить, потому что они очень сильно привязаны к социальной среде. А социальная среда атеистическая в нашем государстве. Если, допустим, мы жили, допустим, в более религиозной стране, то мужчины были бы по-другому сотканы. Но в целом мужчины, они в плане духовного развития поначалу очень инертны. Что не скажешь о женщинах. И причина заключается в том, что женщина — это сердце семьи, а мужчина — это разум семьи. Чем сердце от разума отличается, я вам объясню. Разум всегда в сердце находится. Но если говорят «сердце семьи женщины», это означает, что она очень чувствительна ко всему возвышенному. Женщины в основном, все благочестивые женщины, они признают, что есть Бог. Потому что женщины очень чувствительны ко всему возвышенному. Но мужчины, они очень дубовые психически внутренне. То есть им очень трудно почувствовать что-то, им надо в себе это развивать. Чтобы почувствовать мужчину, надо развивать.
А если ты хочешь узнать вообще?
Я сейчас объясню, вы не торопитесь. Вот смотрите, то есть разница психики, вы поняли эту разницу или нет? Что мужчины, у них очень однонаправленный, очень твердый разум. И в этим твердым разумом что-то другое почувствовать очень сложно. Мужчины воспитались в атеистической среде. Поэтому им очень трудно почувствовать, что есть Бог. У них вот такое мышление, оно имеет такую природу. И мужчине очень трудно эту природу поменять. Но женщина, она имеет чуткий разум. Не разум не сильный, но очень чуткий. И в этом заключается ее сила. Ее сила в чистоте разума. Она чуть-чуть чище воспринимает. И точно знает, что Бог есть. Но у женщины нет силы в разуме. Она сегодня так верит, завтра так. Ей нужна устойчивость. Ей нужна устойчивость, и устойчивость ей может эту дать муж. Даже если мужчина дубовый разум, даже если он не верит в Бога, но если жена ему служит, своему мужу, то в этом случае она перенимает его устойчивость разума, и с его устойчивостью разума идет к Богу в этом случае.
Его ведет за собой,
естественно. Да, так всегда бывает, что поначалу всегда жена является сердцем мужа, она всегда ведет сначала за собой мужа. Причем интересно знать, что если женщина искренне верующая, то муж очень сильно вдохновляется ей в своем сердце. Он чувствует, что я дурак. Я там работаю просто, а у меня жена святая. Будет так говорить. Потому что женщина, она очень чисто как бы поклоняется, он начнет ее в сердце своем любить. Если она по-настоящему правильно к Богу идет. Будет думать, моя жена святая. И он, она для него станет идеалом в какой-то степени. Ну как надо верить в Бога. И когда наступит момент, когда его сердце расплавится, в какой-то момент он потихонечку с вами в храм начнет ходить, посмотреть, что там, что он там делает. Вот. Будет интересно. Он будет общаться с людьми, с которыми вы общаетесь. То есть постепенно он начнет всем этим интересоваться. И это значит, что вы вложили в него свою любовь. Это значит, что вы любите своего мужа. Потому что если вы его не любите, он ничем не будет интересоваться, и ваша семья разрушится.
А если есть
какая-то
проблема реально,
вот,
ну вот нет этой любви, что делать? Ну,
значит, надо ее развивать, потому что если нет любви к мужу, значит, и Богу тоже любви нет. Потому что вообще в этом мире ни у кого нет любви. Мы все просто каменные сердца имеем. И любовь, она исходит только от Бога. В этом мире настоящая любовь только у Бога есть. Он обладатель любви. И вы просто развиваете веру в Бога. В какой-то момент в вашем сердце любовь проснется. И как только она проснется, то мужу тоже достанется. Ему сейчас достается. Но тогда ему что-то другое перепадет, понимаете? Не то, что от вас сейчас перепадает. Ведь когда вы в храм ходите, что сейчас мужу перепадает от вас? Ненависть, злоба, брезгливость. Трупоед несчастный там, или как начинаете говорить. Вот, брезгливость, отвращение. То есть, когда у женщины любви в сердце нет к Богу, что к мужу перепадает? Ну, вот, у нее что-то, она в храм пришла, у нее что-то закипело там где-то. И она пришла домой, это все, что закипело, оно вышло наружу. И вот ее злоба, ненависть, понимаете? Но когда человек приходит в храм, и у него любовь возникает в сердце, любовь, то мужу достанется в этом случае любовь. Вот и все. Надо развивать себе веру в Бога. Если эта вера разовьется, дальше сердце мужа начнет топиться любовью этой.
Ну, а чтобы сил хватило на это? А если их не хватит?
Каких сил-то? В чем проблема?
Развивать любовь в себе. Вернуться и уйти. Вот.
Куда уйти-то?
Вообще.
Куда вообще? Так вы поймите, что вот в этом проблема заключается, что правильно сказали «вообще». Потому что если женщина от мужа уходит, она вообще уходит, понимаете? Она уходит от своей жизни, от своей судьбы. Потому что женщина соткана из принципов семейной жизни. Понимаете? Ее жизненный принцип – это принципы семейной жизни. Она с этим принципом родилась. Если женщина от мужа уходит, она уходит от своей судьбы. А потому что она рушит все принципы в своей жизни. Она потому что не знает, на что ей опираться дальше в жизни. Она опиралась на принципы семейные, и она в этом жила. Женщина всегда и живет семьей. Ее совесть, ее жизнь – это семья. Но если женщина уходит от мужа, она теряет себя как личность. Она теряется в жизни, понимаете?
То есть женщина ни в коем случае вообще никогда не может идти от мужчины?
Нет, конечно. Это безумие для женщины. Она рушит свою жизнь. Если она уже ушла, она должна раскаяться. И потом только она сможет создать семью. И недавно ко мне на консультацию прислала, шла одна девушка, и она говорит, почему я не могу выйти замуж, почему? Я ответил, почему. Потому что вы ушли от мужа и не раскаялись. И теперь вы будете по миру просто как пушинка, как Пугачёва поет. Держи меня, соломинку, держи меня. Куда меня по жизни не мотало, понимаете? Вы так хотите такую жизнь себе устроить?
А мужчина, с своей стороны, допустим, вот если рассматривать ситуацию, мужчина вообще может от женщины уйти?
Да все могут друг от друга уйти.
Нет, ну вот как бы мужчина...
Может, он жизненный принцип не рушит при этом свой. Нет. Но тогда, когда он уходит от жены, он получит такой пинок по голове. Так классно его рубанет в жизни. Все мало не покажется. Он будет жить нормально, он уйдет, женится опять. Но он накликает беду на себя таким поступком. Он так рубанет в жизни, что мама дорогая, плохо будет. Больно будет.
А если по обоюдному согласию?
Обоюдно согласяся. Разошлись и восвояси. Не знаю, ни о чем не могу знать. Это значит, что вы какие-то все инфантильные. Инфантильно сошлись, инфантильно разошлись. Значит, не было серьезных отношений, значит. Да?
Почему же вопрос по поводу веры задать? Ну, допустим, на начальном противоположном развитии часто бывает, что человек развивается, ну, допустим, вкус сразу к духовным традициям сердца.
Ну, классно.
С одной стороны, классно, с другой стороны, все-таки необходимо пытаться утвердиться в какой-то одной традиции. Потому что, допустим, есть мнение, что менять религию постоянно — это глупость.
Конечно.
То есть, если пытаться утвердиться в чем-то одном, сохраняя, допустим, любовь.
Знаете, я вам такую вещь скажу. Если человек принимает Бога в сердце каким-то образом, ну, не будет этого менять. Потому что это не дешевая вещь — Бога в сердце принять. Но если человек просто стремится, изучает, как бы, он, то это значит, что он еще не принял. И надо просто продолжать изучать. И здесь нет опять никаких противоречий. А почему бы не изучать? Вам понравилась, допустим, две традиции, ну, изучайте обе, какие проблемы. В чем проблема-то заключается? Что вам мешает это делать?
Изучать ничего не мешает, просто...
Хочется побыстрее, одну руку не
изучить. Вот если хочется побыстрее, это означает, что вы дешевый человек. Потому что вера, она должна быть выстрадана, это не дешевая вещь вообще в жизни, вера, понимаете? Глубокие отношения с Богом — это не дешевая вещь. Ее надо, их надо заслужить сначала.
А вот вы так интересно рассказали о том, как, что женщина, в основном получается, что женщина, как бы, к Богу стремится, а мужчина так, такие немножко туповатые, как бы, редко это все принимают. А если ситуация наоборот, скажите, пожалуйста, со стороны мужчины, когда женщина...
Знаете, туповатость мужчины, она идет на первых шагах духовной жизни. Потому что разум очень твердо направлен. Но потом, когда женщина растапливает его, или судьба растапливает разум мужчины, и он все-таки находит Бога, то его путь к Богу становится очень сильным и решительным. И он таким, в таком настроении может за собой повести жену. Если говорить о женщине, то женщина, у сердца у женщины очень открытое и склонное к истине. Если, допустим, муж... женщина, жена атеистка, а муж, ну, пошел пути к Богу, то пока он будет фанатиком, она будет отвергать его духовную жизнь. Она будет ненавидеть ее. Потому что он фанатично себя ведет. В его поведении нет любви. Но как только он начнет любить Бога в своем сердце, он, во-первых, остынет по отношению к ней и перестанет ее тянуть за собой. Потому что, понимаете, нельзя человека тянуть к Богу. Это самое ужасное преступление перед свободой выбора, понимаете? Даже Бог не тянет никого к себе. То, что мы... Богу можно только любовью человека привести. Тянуть человека к Богу означает отбить у него все желание вообще идти этим путем. Я по этому поводу проводил один интересный эксперимент. В Омске у нас была лекция, я как раз мы эту тему обсуждали. И я попросил одну женщину, она как бы сидела и ждала, когда она мне цветы подарит. Я говорю, вы хотите цветы подарить? Она говорит, да. Я говорю, кому? Она говорит, вам. Я говорю, ну пойдемте, будете дарить. Она пошла мне дарить цветы. Я говорю, быстрее, я цветы хочу, идите быстрее, чего вы так медленно идете? Мне же хочется, чтобы вы мне подарили. Она побыстрее пошла. И я потом встал и говорю, давай цветы быстрее, мне такие классные цветы, я хочу ваши цветы. И как бы она мне начала дарить, я схватил у нее эти цветы. Она такая побледнела и не отдает мне. Я говорю, вы что, передумали? Она говорит, я не знаю. И я потом извинился перед ней, сказал, я пошутил так. Ну, вернее, не пошутил, а это, ну, потом она когда села... Я говорю, возьмите сейчас цветы с собой, потом посмотрим, что будет дальше. Пока возьмите, говорю. И потом я объяснил все. Она тогда все поняла, она посмеялась, потом все нормально было, проблем не было. Вот. Но идея в чем заключается? Идея заключается в том, что на этом примере очень ярко показал, как люди рушат веру других людей. Как можно легко просто человека сделать ненавистником своей традиции духовной. Как можно отшибить всякое желание вообще даже изучать это. Это просто взять за шкирку человека и тащить за собой, понимаете? Вопросы веры настолько тонкие, глубокие. Это самая интимная вещь в жизни человека, вера. Это интимнее даже, чем сердечные отношения между мужчиной и женщиной. В 1000 раз интимнее. Вера настолько глубока. Если человека тащить, это значит, что наплевать ему в душу просто. Наплевать. И если ты наплевал в душу близкому человеку, пытаясь ему навязать свою веру, неужели он будет тебя за это любить? Неужели он за это будет любить твою веру? Для него эта вера станет самым ненавистным в его жизни, понимаете, вещи.
А тянуть, как говорится, просто оскорблять жизненные ценности, которые...
Дотянуть означает приходить из храма, говорит, знаешь, я был в храме, там так хорошо. У нас так все было там классно, здесь у нас дом так фигово вообще. С тобой вот мы сидим, нам так плохо, а там в храме так было хорошо. И она такая, знаете, почему ты мне это говоришь, она спросит. И ты скажешь, ну потому что ты такая несчастная, что ты не ходишь туда со мной. Она скажет, что я нормальная или несчастная, ненормальная жизнь. Нет, у тебя несчастная жизнь. У тебя фиговая жизнь. У меня счастливая вот. У тебя фиговая. Это означает вот так вот тянуть, издеваться над человеком, плевать ему в душу. Вот это вот и приводит к ненависти.
Фиговая жизнь — это оскорблять ее ценность.
Ну, конечно.
Оттянуть означает просить вставать раньше 9 утра?
Конечно, означает. Знаете, если вы заставляете свою жену вставать раньше, то она вас проклянет и скажет, вот ты в следующей жизни родишься теткой, тебя тоже будут заставлять. Потому что женщина, женская психика и тело, они сотканы из расслабления. Женщина испытывает большое счастье в расслаблении, в покое. То есть для него вообще вставать рано для женщины — это самая большая аскеза, которая только существует в ее жизни. Для мужчины вставать, встать рано — это вообще не проблема, потому что тело, оно напряженное, такое, он раз, встал, пошел, все. А для женщины это очень сложно, понимаете? Для нее вставать рано — это очень большая аскеза на самом деле.
А
если
наоборот? А ложиться рано ведь.
Ну, бывает, женщины встают рано, но в основном женщины любят поваляться, расслабиться, поваляться. Вы согласны, женщины, со мной?
Да.
Да, они очень, видите, энтузиастично говорят. Я бы согласна. Если вы любите жену, значит, как-то простите ей, что она женщина, понимаете? Если как бы вы не хотите, ну возьмите мужика себе. Будьте рано вместе вставать. Все нормально? Проблем нет никаких с этим. Вы поняли, о чем я говорю?
Наложиться рано.
Что, да, женщины любят рано ложиться?
Нет.
Они вообще любят спать. Рано ложиться, поздно вставать. Нормально. Нет, но бывает так, что ну просто лучше всего не давить на близкого человека. Особенно на женщину. Она вас придушит просто.
Ну а если вообще не давить, тоже прикольно будет.
Ну понимаете, проблема в том, что мужчина давит на женщину. Думает, она такая вот. Она, я ее сейчас нажму на нее, она будет делать как надо. Знаете, все наоборот. Женщина психика сильнее в 5 раз, чем мужчина. Если вы на нее будете нажимать и так давить, она потом вот такую жизнь веселую устроит.
Ну, вам дорого.
А если вообще не жить, что тогда? Что за жизнь тогда, да?
Нет, веселая.
А?
Веселая жизнь получается.
Нет, вы ошибаетесь. Жизнь семейная должна быть соткана из любви. То есть, если, допустим, что-то не так делает ваш близкий человек, ну вы делаете так. С любовью к нему относитесь. Постепенно ваше чувство, ваш вкус к правильному поведению перейдет к близкому человеку. Он должен перетекать от одного человека к другому. Не нажимом вкус надо впихивать, а перетекает, понимаете? Вы, допустим, любите такую жизнь, ведите ее, постепенно вкус к близкому человеку перейдет сам. Это не дешевая вещь, вкус к хорошей жизни благостной. Нужно время, чтобы этот вкус утвердился в сердце. Допустим, Если сладкий вкус, допустим, идет от цветка, вы откажетесь его нюхать или нет?
Не очень.
Че? Ну, сладкий вкус от розы идет, вы откажетесь нюхать, нет? Откажетесь?
Нет.
Нет, не откажетесь. Это невозможно отказаться. А почему люди отказываются от чего-то? Потому что воняет, понимаете? Первая причина воняет, не сладкий вкус идет. А вторая причина, потому что розой в нос, как вот уже сказали. Розой в нос, если тогда, извините, придется отпихиваться, понимаете? И вкуса розы в этом случае не почувствуешь. Почувствуешь колючки. Подумайте об этом. Подумайте, это важно для вас. Я это точно знаю. Потому что у вас жена хорошая.
Но она если... самая хорошая, всегда так называют. Когда она говорит, что она хорошая, я говорю, нет.
Вы говорите, что она хорошая, она...
Я говорю, самая хорошая.
Самая хорошая. И представьте, вот такая самая хорошая жена вас может бросить. У вас есть это пока. Потому что очень фанатичный человек. Будьте осторожны. Хорошо?
Ну, скоро это пройдет.
Конечно. Все, надо заканчивать. Лекцию пора заканчивать. Давайте все сядем прямо, сейчас будем желать всем счастья. Есть такое произведение ведическое, называется «Пуруша Сукта». И ну, «Пуруша» означает «Бог». И в этом произведении есть очень много таких настроев, которые очищают сердце от зла. И там есть много молитв таких, которые называют в целом «Шанти-мантры», то есть мантры, несущие мир в сердце. И среди них вот такой настрой. Сарве бхавантю сукхинаха, сарве шанту нирамая, сарве бхадрани пашьянту, накашчит дукха бхавет. И первая фраза этого настроя звучит так. Я желаю всем счастья. Это очень важная фраза в нашей жизни. Потому что мы в основном всем чего желаем? Того же, чего себе, да? Надо желать счастья. То есть, как будет счастлив человек, это его дело. Надо научиться к счастью другого человека относиться очень уважительно. И дать ему возможность быть счастливым. Это очень сложно, потому что мы считаем, что только счастье, обладателями счастья только себя самого. И мы хотим свое счастье впихнуть в другого человека. Впихнуть. Я желаю тебе счастья. Понимаете? Но счастье означает другая вещь. Счастье означает, что у каждого человека есть свое восприятие мира, свое ощущение счастья. И мы должны научиться признавать это. И вот для этого мы повторяем «Я желаю всем счастья». Другое понимание этой фразы таково. Когда человек повторяет «Я желаю всем счастья», он благословляет окружающих себя людей. Благословлять означает приносить удачу этому человеку в своей жизни. Отдавать ему свое благочестие внутреннее. Отдавать ему свое счастье. Пытаться сделать его счастливым. Понятно, да? Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Я желаю всем счастья.
Спасибо большое. Почитал немножко. Спасибо большое, что вы пришли. Любви, чтобы у вас все было в личной жизни хорошо. Я очень благодарен вам. Всего доброго. До свидания.
Спасибо.